Дело состояло в том, что молодой человек, два раза не выдержавший экзамен, держал третий раз. И когда экзаменатор опять не пропустил его, болезненно нервный студент, видя в этом несправедливость, схватил со стола перочинный ножик и в каком-то припадке исступления бросился на профессора и нанес ему несколько ничтожных ран.
«Как фамилия?» — спросил Николай.
«Бжезовский. Поляк, польского происхождения и католик», — отвечал Чернышов.
Николай нахмурился.
Он сделал много зла полякам. Для объяснения этого зла ему надо было быть уверенным, что все поляки негодяи, и Николай считал их таковыми и ненавидел их в мере того зла, которое он сделал им.
«Подожди немного», — сказал он и, закрыв глаза, опустил голову.
Чернышов знал, слышав это не раз от Николая, что, когда ему нужно решить какой-либо важный вопрос, ему нужно было только сосредоточиться на несколько мгновений, и что тогда на него находило наитие, и решение составлялось само собою самое верное, как бы какой-то внутренний голос говорил ему, что нужно сделать. Он думал теперь о том, как бы полнее удовлетворить тому чувству злобы к полякам, которое в нем расшевелилось история этого студента, и внутренний голос подсказал ему следующее решение. Он взял доклад и на поле его написал своим крупным почерком: «Заслуживает смертной казни. Но, слава Богу, смертной казни у нас нет, и не мне вводить ее. Провести 12 раз сквозь 1000 человек». «Николай», — подписал он своим неестественным, огромным росчерком. Николай знал, что 12 000 шпицрутенов была не только верная и мучительная смерть, но и излишняя жестокость, так как достаточно было 5000 ударов, чтобы убить самого сильного человека, но ему приятно было быть неумолимо жестоким, и приятно было думать, что у нас нет смертной казни. Написав свою резолюцию о студенте, он подвинул ее Чернышову. «Вот», — сказал он, — «прочти». Чернышов прочел и, в знак почтительного удивления мудрости решения, наклонил голову.
«Да вывести всех студентов на плац, чтобы они присутствовали при наказании», — прибавил Николай.
«Им полезно будет. Я выведу этот революционный дух, вырву с корнем», — подумал он.
«Слушаю», — сказал Чернышов, и, помолчав несколько и оправив свой хохол, возвратился к кавказскому докладу.
— Так как прикажете написать Михаилу Семеновичу?
— Твердо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне и тревожить их набегами, — сказал Николай.
— А Хаджи Мурате что прикажете? — спросил Чернышов.
«Да ведь Воронцов пишет, что хочет употребить его на Кавказе».
«Не рискованно ли это?» — сказал Чернышов, избегая взгляда Николая. «Михаил Семенович, боюсь, слишком доверчив».
«А ты что думал бы?» — резко переспросил Николай, подметив намерение Чернышова выставить в дурном свете распоряжение Воронцова.
«Да я думал бы безопаснее отправить его в Россию».
«Ты думал?» — насмешливо сказал Николай. — А я не думаю. И согласен с Воронцовым, так и напиши ему.
— Слушаю, — сказал Чернышов, и, встав, стал откланяться. Откланялся и Долгорукий, который во все время доклада сказал только несколько слов о перемещении войск на вопросы Николая.